Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Итак, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Антон Цветков, он председатель комиссии в Общественной палате России по безопасности. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первым делом я хотел вас спросить о судьбе вот этой Варвары Карауловой, студентки философского факультета Московского государственного университета. Вот ее арестовали до 23 декабря. Вот вы понимаете, за что?
Ну, во-первых, арестовывают не только за что, но и для чего. Да, и следствие, у них есть свои материалы, свои основания требовать ареста. Суд рассмотрел его, эти основания, судя по всему, удовлетворили. И на самом деле, может быть, даже этот арест убережет ее от более серьезных действий, которые она могла бы совершить.
Но если мы говорим о том, что арест – это не только наказание, но и попытка спасти человека от чего-то, насколько это вот используемый... Нет,
подчеркиваю, смотрите, наказание только после суда.
Ну, конечно.
Да, а арест до суда, у него совершенно другая история, чтобы человек не мог скрыться, да, чтобы человек не мог оказывать влияние на других людей, и для того, чтобы пресечь его осуществляемую либо потенциальную противоправную деятельность.
Ну вот что такое, вот в случае с Карауловой, ведь что там звучит?
Она, ну, давайте не забывать, что Караулова заподозрена, да, и обвиняется не в нелегальной торговле у метро мороженым.
Не-не-не.
Да? То есть она изначально, сбежав из дома, поехала для того, чтобы примкнуть к террористической организации. И вы представьте себе, да, то есть, что должно быть в голове у девушки, если она сбежала из дома, еще раз подчеркиваю, с задачей примкнуть к террористической организации, и не просто даже какой-либо там такой небольшой или там такой спорный какой-то террористической организации, да, а это реально террористическая организация, которая уничтожает людей в огромном количестве.
И деятельность, которая запрещена на территории,
конечно,
России.
Конечно, да. И она решила к ним присоединиться. И я не исключаю вероятность того, что возбуждение уголовного дела и ее арест в том числе является следствием того, что, может быть, у Карауловой это было не сиюминутное какое-то желание, да, а четко выверенная какая-то такая ее позиция, и не исключаю вероятность того, что, может быть, она и не оставила свои идеи. Но здесь следствие...
Смотрите, вот Ипатий пишет, зачем ее арестовывать? Можно ведь следить за ней, агентуру какую-то найти этих людей. Это Ипатий так пишет.
А если бы, например, Караулова завтра с поясом шахида взорвала бы электричку или автобус, все бы говорили, ну все же знали Караулу, почему ее не задержали, почему ее не арестовали? Но, вы знаете, не за что, если было бы не за что, то следствие не выходило бы в суд с ходатайством, и подчеркиваю, это же суд вынес решение. Но, то есть, значит, были основания.
Это да, но в свое время, когда ее, собственно, вернули, ведь об этом довольно долго говорили, 596-й пишет, что это, мол, похоже на показательную порку, ведь говорили, что ее увезли куда-то к черту на куличках, как пишет 596-й. Она все равно получается... Ну, то есть, каким образом можно перековать этих людей?
Здесь несколько моментов. Первое,
ну вот, да, их можно перевоспитывать.
Достаточно много. И, кстати, ФСБ в крайнее время работает достаточно эффективно, и мы видим достаточно большое количество предотвращенных террористических актов именно на стадии подготовки замысла. Не перед реализацией уже, да, а на стадии подготовки и замысла. Не все эти случаи, они выходят в открытую информацию, но таких случаев действительно немало. И профессионализм ФСБ растет, и с МВД они достаточно плотно взаимодействуют. И я считаю, что когда вопрос касается о террористах и их пособниках, вы знаете, наверное, в меньшей степени мне хочется говорить о правах этих людей. Потому что, еще раз подчеркиваю,
это
права человека, который либо примкнул, либо собирался им примкнуть к организации, деятельность которой направлена на уничтожение мирного населения.
Но подождите, вот это как раз важная формулировка. Либо примкнул, либо собирался примкнуть. То есть он еще ничего не сделал, он только собирался.
Это мы с вами сделать? Думаем, что он ничего не сделал, но у нас с вами нет информации, а, возможно, у следствия есть информация о том, что он планировал, что он собирался что-то делать, либо он
нет,
мог...
Но планировать и собираться, момент. Это ведь не действие.
Ну как, нет, если человек собирался и участвовал в подготовке преступления, это те же самые...
Даже если преступления не было.
Конечно, конечно.
Я думаю, что ее то папа есть,
если,
засадил, пишет
если он не по своему, если он сам остановился, да, то есть о чем-то подумал, потом остановился, это одно. А если человек собирался что-то сделать, и его выявили и задержали...
Я думаю, что ее папа засадил, пишет 692-й, чтобы не сбежала. Скажите, что была какая-то попытка, а не собирался, пишет Роман. Юрий пишет, какие доказательства, что она планировала примкнуть?
Мы не обладаем кому-нибудь... с вами, мы не обладаем с вами всей той полнотой информации, которая есть у следствия, и той информации, которая была предоставлена в суд. Но если суд, особенно по такому резонансному делу, все-таки принял доказательную базу и убедился в том, что этот человек может скрыться, что этот человек опасен для общества, что он может повлиять каким-либо образом неблагоприятно на других людей и принял решение об аресте, значит, там были достаточные основания.
Роман продолжает, попытка – это покушение, иначе действительно арест за намерение, такого не может быть. Но возвращаясь к сообщениям по поводу Карауловой, тут же ведь формулировка-то какая? Ее подозревают в попытке вступить в террористическую организацию. То есть это не то, чтобы она подготавливала какое-то преступление, а вдруг ей приписывают это. Почему мы доверяем этому?
Но еще раз подчеркиваю, нам сложно сейчас с вами обсуждать, не видя материалов следствия и тех документов, на основании которых... Не, во-первых, мы их на суде все услышим. И если бы мы с вами были на суде, то мы бы услышали.
Суд, да, мы
бы
услышали, будем, да.
Это раз. Второе, еще раз подчеркиваю, да, что мы сейчас вот говорим, что в нашем восприятии два образа. То есть первый образ – это некая молодая девушка-студентка, да, и где-то вызывает определенное сочувствие. А второй образ – это девушка, которая была подвержена влиянию террористической организации. Мы с вами не знаем, насколько она активно была погружена, насколько она активно сочувствовала, и что она готовила, да, и как она вела себя со своими сверстниками, извините, вот с смертниками, я же тоже не оговорился, да, сверстниками, которые могли стать смертниками. И изоляция таких людей от общества, которые могут вовлечь других своих сверстников в эту террористическую организацию, надо изолировать. Потому что лучше лишний раз изолировать этого человека, чем он повлияет на ума других людей. Они всеми сбегут в Сирию, в другие террористические организации, и, или, не дай бог, в Москве или в других регионах России взорвут или уничтожат наших сограждан.
488 пишет, все это надуманное обвинение. 004 при этом пишет, она согласилась с обвинением вербовки вчера. 252-й напоминает, что Виктор Бут сидит в Соединенных Штатах Америки, как пишет 252-й, как миленький, заодно обсуждение продажи оружия. Ну, есть же...
Люди... надо просто всем понимать, что терроризм и содействие террористам – это не игрушки. И рано или поздно ответственность придет к каждому человеку, который сочувствует террористам, содействует им, сам принимает участие в террористической деятельности. Мы должны принять все меры и все законные меры и оперативные возможности для того, чтобы выявлять этих людей. Извините, прямо скажу, бросать их за решетку, доводить дело до суда. Мы должны защитить своих сограждан. И я в этом случае на стороне мирных жителей, которые прямо не приемлют терроризм и никогда не будут на стороне тех людей, которые сочувствуют террористам.
Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Здравствуйте.
Алло,
да, вы в эфире.
Да вы знаете, Александр меня зовут.
Да, только
вы
радио знаете, потише, Александр.
А правильно говорят, вообще это даже не обсуждается. Правильно он говорит, хватать. И лет на 20, если это действительно подтверждается. Потому что когда она придет в ваш дом и взорвет его, потом уже рассуждать будет поздно.
А у вас есть вопрос к Антону Цветкову?
Да нет, просто
окей.
Я мнение.
Спасибо. 7373948, телефон прямого.
Вы поймите, эфира. Да, у правоохранительных органов есть ответственность за бездействие. И если были какие-либо основания полагать, что этот человек опасен для общества, они обязаны этого человека срочно изолировать от общества для того, чтобы уберечь наших с вами родных и близких, которые ездят в общественном транспорте, живут в своих домах. Вы вспомните, когда дома взрывались, люди сами выходили и охраняли свои дома, и они ждут от правоохранительных органов, что правоохранительные органы будут выявлять, еще раз подчеркиваю, на ранней стадии.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Константин. Я с одной стороны согласен. А не будет ли, то есть, первое, хотелось спросить, о презумпции невиновности. А второе, я, конечно, против терроризма и рад, что наши органы начали как бы заранее все это предупреждать, но не пойдет ли это кого-нибудь других.
Все понятно. Вот Юрий, например, пишет, очень хочется узнать доказательства, иначе любого можно будет засадить за общение с так называемыми неправильными людьми.
Ну, если хочется узнать доказательства, надо прийти на судебный процесс, если он будет открытым. Это первое, да. Второе, презумпция невиновности гарантирована каждому гражданину, и для этого не следствие избирает меру пресечения, а утверждает суд, и есть адвокат, который должен отстоять и доказать, соответственно, невиновность, с одной стороны, своего подзащитного. А с другой стороны, еще раз подчеркиваю, что именно следствие должно доказать виновность. И вот когда мы говорим, там, девушка это или террористка, или еще что-то. Слушайте, но вот у нас с вами огромное количество знакомых. Я, например, среди своего круга знакомых, думаю так же, как и вы, и наши радиослушатели, не знают людей, которые даже сочувствуют террористам. А если кто-то даже сочувствует террористам, то внимание правоохранительного блока должно быть приковано к этому человеку, и как только он более активно начнет сочувствовать террористам, значит, вся мощь государства должна быть направлена против него для того, чтобы защитить мирных граждан.
Так не получится ли так, что так называемые инакомыслящие станут своего рода, ну, так нам будут говорить, они станут людьми, которые, что называется, потакают террористам?
А вы знаете, если человек свои потакания террористам будет оправдывать некий инакомыслием, за решетку его. Понимаете, мы с вами неоднократно обсуждали в этой студии, не надо свои политические пристрастия ими оправдывать свою преступную деятельность. А иначе тогда давайте оправдывать преступников, потому что огромное количество организованных преступных сообществ живет по так называемым понятиям. Это их кодекс этики, кодекс чести и жизненные правила. Они скажут, это наши морально-политические убеждения. Мы так считаем. И мы такое вот такое меньшинство, но это наше моральное убеждение, и вы должны с ними считаться. Нет, в стране есть закон, правоохранительная система, и она должна защищать добропорядочных и миролюбивых граждан от любых людей, которые совершают или хотят совершить противоправные действия.
Во многом этот разговор, это ведь разговор о доверии. Доверии информации, доверии тому, что говорят.
Вот нет, вот это разговор не о доверии, это договор о защите жизни и здоровья наших граждан. И мы должны защитить всеми возможными методами.
Ну, вот Юрий тут пишет, я не сочувствую террористам, я просто хочу, чтобы нам предоставили доказательства того, что это именно правда террорист. То есть
вы поймите, требовать от следствия раскрытия информации, которая представляет в том числе тайну следствия на определенном этапе, мы не можем. Если процесс открытый, то граждане имеют право туда прийти, средства массовой информации и, безусловно, ознакомиться с теми материалами, которые будут озвучены. Поэтому сидеть на диване и говорить, мне обязаны что-то доложить, но, извините, потратьте свое свободное время, если вам так интересно. Вот уже было обозначено, следующее, когда будет срок, да, когда выйдет срок содержания под стражей, и либо ее конец к этому декабря, сроку да. выпустят, либо будет следующее судебное заседание. Вам интересно, придите туда, или же выйдите на адвоката, пообщайтесь с ним.
Я почему заговорил о доверии, ведь вчера в Краснодарском крае хоронили контрактника, который покончил жизнь самоубийством, это официальная версия, в Сирии, и очень многие ведь не доверяют тому, что им говорят. Вот как вы к этому относитесь?
Вот по что? Контрактнику или потому, что доверяют, не доверяют?
Так по контрактнику ведь многие не доверяют.
Слушайте, по контрактнику я читал совершенно противоречивую информацию в средствах, в открытых источниках, да-да, да? То есть одни расписывают, что у него там целая куча переломов там и другие повреждения. Другая информация идет, что он якобы повесился, и у него якобы был конфликт с его девушкой, которая подтверждается их перепиской, ее неотвеченными звонками и о том, что перед тем, это свершилось, есть 10 неотвеченных вызовов после того, как она сказала якобы, что она в гостях.
Ну, да.
Но вы поймите, это, опять же, смаковать сейчас в эфире и обсуждать смерть человека, наверное, не совсем корректно. Могу сказать следующее.
Нет,
что
одно
как
дело, его убили, или он
председателя
убил себя сам,
комиссии по безопасности Общественной палаты России, как член Общественного совета Министерства обороны, обязательно разберусь. Обязательно разберусь, и в том числе через вашу радиостанцию доведу объективную информацию до наших радиослушателей, потому что действительно мы имеем право на правду. Но прекрасно зная руководство Министерства обороны, вы это видите, и лично министра, знаю, что, во-первых, случаев сокрытия информации стало намного меньше, чем это было раньше. Да? И, конечно же, это может быть инициатива где-то на рядовом уровне, которые боятся, возможно, ответственности перед своим руководством уже, но Сергей Шойгу категорически относится вот к таким укрывательствам негативно, и я уверен, что в рамках Общественного совета Министерства обороны, в рамках комиссии по безопасности Общественной палаты мы выясним правду, разберемся по существу вопроса, в соответствии с законом мы являемся официально субъектом общественного контроля, мы имеем на это достаточные полномочия и доведем объективную информацию, но вы знаете, еще раз подчеркну, армия-то сейчас вот за крайней, вот с приходом Шойгу совершенно же другая стала. Мы же это с вами видим, это очевидно. И условия службы и другие моменты, они в лучшую сторону изменились. Поэтому, но с другой стороны, в армии огромное количество людей. И люди разные из общества, да? Тут разное может произойти, поэтому надо разобраться.
Все-таки, когда мы говорим о том, что надо разобраться, ведь довольно странная история получилась с этими похоронами, с одной стороны.
Мы, знаете, должны о чем говорить, да?
Нет,
что
нам
мы
говорят,
не можем
что
верить
человека
на слово, надо разобраться
по существу.
У человека
дырка в голове, говорят одни, а другие говорят...
переломы и тому подобное, да? Надо разобраться, посмотреть документы, и разобраться, еще раз подчеркиваю, по существу.
Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности. Это программа «Пиджаки». Сейчас 15.30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 29 октября. Сейчас 15 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Антон Цветков. Это прямой эфир. Можно звонить по телефону 7373948. Можно писать на смс-портал, можно через сайт, можно через твиттер присоединяться к нашему разговору. Антон Владимирович, я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Слушаем вас.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Антон. Вот скажите, а как же так получается, что Антон Цветков, говоря многословно и красноречиво об ответственности органов за предупреждение и прочее, а получается и ФСБ в том числе, а получается, что вот за 5 лет вот скринник имела 120 миллионов, и сейчас Швейцария занимается этим, и она свободно живет во Франции. Или то, что, допустим, многомиллионные хищения при ГЛОНАСС, о которых Иванов говорил, что боялся спугнуть. Или вот то, что хищения на Олимпиаде были. Или то, что на космодроме были.
Ну, так они занимаются. Хорошо. Антон Цветков, прошу вас.
Слушайте, вы знаете, я на самом деле присоединяюсь, и глупо говорить о том, что у нас все коррупционеры наказаны. Но четко выверенная антикоррупционная политика страны и руководство страны, она показывает, что неприкасаемость у нас, если нельзя говорить, что нет, практически не осталось. Посмотрите, губернатора, да, конкретные уголовные дела с конкретной доказательной базой. Кстати, если мы посмотрим, что по некоторым из них по несколько лет велась разработка. Это же достаточно сложная работа, и вот все экономические коррупционные преступления, они самые сложные в доказательстве. Я уверен, не будем сейчас говорить по персоналиям, да, и это будет, наверное, не совсем корректно, в том числе те, которые были названы, но что если не ко всем, то к большинству коррупционеров рано или поздно постучаться. Но, это наша общая задача. И, кстати, между прочим, огромную роль, вот большое спасибо, Юрию, в том числе в вашем лице, всем журналистам, потому что огромную роль в антикоррупционной работе играют как раз журналисты и общественный контроль. И если мы будем свою работу делать тоже более профессионально, не просто вот где-то сказали, в Ютубе что-то выложили, да, а выявили факты, посмотрели документы, выложили документы, в том числе в открытый доступ, передали их в правоохранительный блок, то неотвратимость наказания она будет или вероятно будет.
Но, все-таки давайте действительно не будем называть никаких фамилий, но не называя фамилий, вчера ведь швейцарские правоохранительные органы говорили о том, что они, мол, пытаются так или иначе сотрудничать с нашими правоохранительными органами, но в итоге сами занимаются этим делом.
Ну, здесь, опять же, достаточно сложно дать объективную оценку, потому что наш правоохранительный блок зачастую жалуется на иностранных коллег, потому что запрашивают информацию, особенно по Великобритании, вы знаете, да, которая же чуть ли не стала пристанищем для достаточно большого количества преступников. Где-то правоохранительный блок иностранных государств жалуется на наших.
А вот в чем проблема? Почему наши жалуются на их, они жалуются на наших? Что, у нас сильно разные законы, или мы как-то по-разному пишем запросы, мы им, а не нам? Что это за проблема?
Наверное, в каждом отдельном случае своя история. Вот мое мнение, в каждом отдельном случае своя история, но зачастую те люди, которые убежали на Запад, это очень обеспеченные люди. У них одни из самых лучших адвокатов в этих странах, которые используют возможности лоббизма, в том числе и политическую обстановку на международной арене. И люди пытаются прикинуться некими такими политическими изгнанниками и беженцами для того, чтобы прикрыть свою откровенно преступную деятельность, которую они вели и которую они заработали у нас на родине. По швейцарской истории. Но надо смотреть, опять же, по каждому конкретному случаю, да, конкретно там фамилию и что по нему. Здесь достаточно сложно, опять же, обсуждать.
Вот вы не хотите фамилии, а люди вот, ну, вы догадываетесь, какую Нет. фамилию они приводят. Васильева, Васильева, Васильева. Вот, пожалуйста, один за другим.
Ну, слушайте, ну, по поводу Васильева, вы знаете, в том числе в эфире вашей радиостанции, неоднократно называл эту фамилию и четко обозначал наше отношение к ней, и вы знаете нашу непримиримую борьбу и все, что мы делали для того, чтобы она все-таки отбывала наказание, а не избежала его. Мое мнение субъективное, да, что она избежала наказания, и что-то произошло неправовое. Это мое мнение, но его надо, ну, я не могу, вы поймите, да, обвинять не обладая доказательствами. Мы пытаемся сейчас собрать доказательства, это достаточно сложно, но по Васильевой действительно очень много вопросов.
А что касается директора украинской библиотеки, уголовное дело, речь идет о том, что какие-то экстремистские книги, ну, то есть не какие-то, конкретно уже сейчас нам говорят, но все-таки довольно давно не было такого, чтобы по 282 статье директор библиотеки.
Слушайте, ну, наверное, надо четко понимать, что библиотека – это место, где либо можно почитать книгу, либо получить книгу. Не надо объяснять отдельно, что в библиотеках должна находиться только разрешенная литература. Тем более, ну, если посмотреть нашу страну, у нас очень мало запрещенной литературы, и, может быть, мнение отдельных людей говорит о том, что надо бы ее, чтобы было больше. Кстати, в тех же самых западных странах...
Стоп, а вы хотите сказать, что у нас мало запрещенной литературы?
Меньше, чем в других странах. Конечно, да, это очевидно, это факт.
На чем основано ваше утверждение?
Ну, в Латвии посмотрите.
Ага.
Посмотрите Латвию, Прибалтику, да, посмотрите.
Об этих странах, типа
конечно,
Украины,
да, да. Посмотрите, да, вот Прибалтику и за что там возбуждаются уголовные дела на людей. Так вот, смотрите, то есть у нас огромное количество библиотек, куда люди приходят получить книгу, почитать.
Но разве не должно быть книг с особым доступом?
Далее, если книга запрещенная, то она не должна распространяться в библиотеке. И неважно, где вы ее, в метро распространяете, в библиотеке. Библиотека – это тоже, ну, это же не политический клуб все-таки, да? И там может быть, с одной стороны, находиться совершенно разная литература, она может находиться разных политических воззрений, там, да, ну, какая угодно. Главное, чтобы это была незапрещенная. А если человек распространяет запрещенную литературу, то совершенно неважно, кто он, библиотекарь, учитель, начальник отделения полиции или священник. Он должен нести за это ответственность.
Но разве не должно быть в библиотеках доступа к таким книгам для особенного изучения, для ученых, как говорят в таких случаях? Нет.
Но ведь литература запрещена для распространения. Да? Я, к сожалению, не знаю, насколько... Если она направлена на экспертизу официально, следствием, судом, это одна история, да? Если есть некий исследовательский центр, который изучает и по официальному письменному запросу обращается в то или иное ведомство, это другая история. А если некий человек, который говорит, знаете, тогда мы дойдем до того, что не буду называть эту книгу, которую Гитлер написал, да? Угу. То же самое, вот я знаю вот человека, который говорит, а мне просто было интересно ее почитать, да?
Но кому-то это для работы, говорят, якобы нужно.
Если вам нужно для работы, письменный запрос, официально получили разрешение, я, честно говоря, не знаю эту процедуру,
ну да,
какова она, да, и дальше уже все в рамках установленного закона.
Теперь дальше, вот, допустим...
Там, знаете, извините, да, когда вот люди там кошек режут и смотрят их внутрь, они тоже говорят, нам просто интересно, ну да, мы будущие врачи, а животные мучаются.
Но с другой
есть
стороны...
Что, разрешено? Смотрите, очень просто, есть закон. Либо закон соблюдается, если закон не соблюдается, должна быть ответственность. Если вас закон не устраивает, меняйте закон.
Но как бы то ни было, допустим, книги в списке запрещенной литературы, директор библиотеки, женщина, которой, в общем, немало лет, это повод для того, чтобы ее изолировать от общества?
Если этот человек занимается деятельностью, которая противоречит уголовному законодательству, то этот человек несет ответственность по всей строгости в рамках уголовного законодательства. И неважно, кем он работает и чем он занимается. Смягчающие обстоятельства, они могут быть приняты судом. Безусловно, там наличие детей, там инвалидности, там положительные характеристики. Но все равно человек должен нести ответственность. И если это такой честный библиотекарь, за которого выскажется трудовой коллектив, будут хорошие характеристики, безусловно, судом это должно быть принято. Как смещающее обстоятельство, но не как освобождающее от ответственности.
Но библиотека – это место, где распространяются книги. Ну, просто, казалось бы, может быть, магазины там продают.
Кроме запрещенных.
В библиотеке тоже книги распространяются.
Распространяются, конечно.
Ну, просто наш слушатель Юрий пишет...
Ну, так же, как, знаете, есть, например, аптеки, ну, где да, распространяются лекарства. Но если директор аптеки или фармацевт, который там будет находиться, будет распространять запрещенные лекарства, которые употребляются наркоманами, его точно так же посадят. Вот то же самое.
Ну, вы же слышали наверняка уже в качестве так или иначе критики этой истории. Вот Дрон пишет, надо устроить костры из книг.
Ну, наверное, это в других странах, не в нашей стране.
Ну, в том смысле, что это не похоже на...
запрещенная литература, если литература запрещена, та или иная, то есть по экстремистской составляющей, да, то она, безусловно, должна быть уничтожена.
Есть, нет, она должна быть уничтожена или должен быть особый порядок ознакомления с ней?
Вы знаете, я не специалист, еще раз, с точки зрения особого порядка ознакомления, когда человек это изучает именно для научной какой-то работы, да, уверен, наверное, процедура это есть, но она в любом случае должна быть не в свободном доступе, а на основании письменного некого запроса, получения разрешения, и люди должны, естественно, которые дают это разрешение, если такая процедура есть, они, безусловно, должны проверить, для чего это нужно этому человеку, и действительно это нужно для научной работы, да, там, например, антитеррористической, антиэкстремистской, или же он просто решил эту литературу отсканировать, отсерокопировать, потом распространить, например. Слушайте, но еще, но зачем нормально? Это то же самое, как с терроризмом, да? Слушайте, но никто не читает эту экстремистскую литературу. Если человек решил ее... почему она запрещена, да? Потому что человек ее прочитал, например, да, и это определенным образом можно изменить его мировоззрение и направить на преступный путь. Ну, по гитлеровской истории.
Нет, вы полагаете, что вот, например, в вашем возрасте к вам может попасть книга, и она направит вас на радикально другой путь?
Слушайте, я знаю людей в более преклонном возрасте, которые прочитали ту или иную литературу, были добропорядочными людьми, а потом стали жесткими нацистами, например.
Апостол пишет, то есть, по-вашему, получается, такие запрещенные книги для общего развития почитать нельзя. Апостол, видимо, не знает законов, но как бы...
Конечно, нельзя. Конечно, нельзя, потому что они официально запрещены государством и обществом.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире, алло, мы слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Роман. Вы еще разговариваете об экстремистской литературе.
А, Роман, вы уже в эфире. Время идет.
Я хочу задать вопрос вашему гостю. Он что, наделяет экстремистскую литературу какой-то магической силой? Ведь сама по себе литература — это всего лишь пергамент.
Но там идеи, нет?
Так нормальный здравомыслящий человек должен, наверное, сам для себя сам решать.
Все, я понял. Мы возвращаемся
первое,
опять
давайте, к законоустройству. Наверное, никто не будет спорить, что книги, литература, несут воспитательную функцию. Мы с вами все воспитывались на книгах. Да? И мы с вами воспитывались, ну, я лично воспитывался в советское время, на хороших, на добрых книгах, которые несли позитив. И считаю, что получил достаточно неплохую воспитательную составляющую от этих книг. Если бы я воспитывался на других книгах, на экстремистской литературе, то, что сейчас в Сирии проходит, в ИГИЛе, да, вот как раз на таких книгах воспитываются, и потом, что они творят, мы видим. Поэтому это первое, да. Второе, было сказано, нормальный, адекватный человек. Слушайте, а вы знаете, сколько у нас неадекватных людей? У нас достаточно большое количество людей, к сожалению, которые имеют некие там психологические, психиатрические расстройства. И я вас уверяю, что та или иная литература, которая он прочитает, которая направлена на уничтожение других людей, на экстремизм, она может на него повлиять достаточно негативным образом, и что повлечет вред. Вы поймите, это же повлечет вред-то нам с вами. То есть человек прочитает эту литературу, ну, например, как бы, да, а потом...
Нет, ну, тогда, и надо, экстремистка, тогда да? Его и надо ограничивать... Чтобы он нам с вами вред не наносил.
Вы знаете, еще раз подчеркиваю.
Роман пишет, абсолютно здоровых нет, есть недообследованные.
Есть такая тоже история. И, кстати, есть еще история. То я недавно проводил круглый стол по проблемам психически нездоровых людей. Я официально говорю, может быть, слово официально даже слишком громко звучит, но прям, ну, честно, мое мнение, да, у нас нет эффективной системы защиты обыкновенных граждан от психиатрически социально опасных людей, да, то есть она очень несовершенна, эта система, и контроля должного нет, к сожалению, и вы знаете, еще раз подчеркиваю, огромное количество доброй, хорошей литературы. И если человек вот хочет прочитать именно эту экстремистскую литературу, у меня вопросы к этому человеку. Это первое. И второе, может быть, государство не дорабатывает, потому что вот оно где-то ту или иную книгу признает, там, экстремистка, да, ее ограждает. Но у нас это все психиатры, психологи, все единогласно признают, что то влияние, которое мы получаем от телевидения, да, негативное влияние, оно четко направлено, в том числе, на повышение агрессии в обществе. И когда государство говорит, что ничего с этим не может сделать, потому что все средства массовой информации независимые, ну, я с этим, наверное, не соглашусь, потому что огромное количество телеканалов...
Самые популярные телеканалы государственные.
Вот, я поэтому то же самое говорю, да, Юрий, мы с вами одинаково, что огромное количество телеканалов с той или иной участие... либо государство, либо людям, ну, мягко говоря, патриотически настроенным и близким государству. Поэтому надо изменять в том числе и информационную политику, потому что огромное количество молодежи воспитывается сейчас на телевидении, на интернете, воспитываются агрессивно, и во что это выливается, вот, и посмотреть, вот в Нахабино вот эта перестрелка, да, и стрелки у нас периодически. Раньше же не было их, этих стрелков, понимаете? Появляются школьники, расстреливают своих одноклассников, да, другие школьники перерезают горло одноклассницам, насилуют.
Так а что тогда делать?
Надо менять информационную политику.
Все хорошо, прекрасная канала. Маркиза. Так это было в советское время.
Подождите. Ну, во-первых, в советское время не самый худший телевидение будет, не самый худший фильм, который мы с вами до сих пор смотрим.
Мы сейчас не про фильмы говорим. Вот. Их показывают так же и в таких же количествах.
Надо больше позитива давать. Меньше негатива давать. Я не говорю о цензуре, да, и показывать нам «Лебединое озеро», ну, отнюдь, поймите меня,
но человеку не интересен позитив.
Не всегда надо давать человеку только то, что ему интересно. Потому что если...
О чем беззубые старухи?
Вы знаете, какой очень популярный ролик сейчас среди молодежи?
Какой?
Тот, который недавно распространял ИГИЛ, как человека танком раздавило. Да? Очень популярный. Огромное количество его посмотрели. Хорошо, что они его посмотрели или нет? Это что, свобода информации? Нет, или надо все-таки ограждать людей от таких роликов?
Ограждать это одно, но вы-то говорите о том, что надо рассказывать исключительно о хорошем.
Ну, нет, больше, я сказал, хорошем. Больше позитива, да, больше позитива, меньше негатива. И перестать Апостол популяризировать говорит... жестокость. Сейчас идет на средствах массовой информации, на телевидении, активная популяризация жестокости.
Ну так телевидение это показывает, потому что это смотрят.
Ну, слушайте, знаете, если разрешить все, что хотят люди, мы тогда с вами вернемся к гладиаторским боям с убийствами, да, хлеба и зрелищ. Мы вернемся к зрелищам, когда львы разрывали людей. То есть, если эти зрелища сейчас разрешить, огромное количество людей, олимпийские будут собираться. У нас на артистов перестанут ходить и будут приходить туда. Но они же запрещены. Государство и создано для того, чтобы регулировать определенные моменты, да, чтобы не делать их досягаемы для людей, потому что это будет жестокость.
183-й пишет, кто захочет найти убийство и жестокость, тот найдет, неважно, что и сколько вы показываете.
Но кто захочет, тот найдет, а когда мы, просто смотря телевидение, постоянно с этим сталкиваемся ежеминутно, ежечасно, то есть не специально,
да, господи, ну одно что дело вы, специально давайте сказать. Познакомимся, что ли, шоу вы увидели, там насилие сплошное.
Если вы посмотрите любой телеканал...
На нашем телевидении, пишет Юрий, нет пропаганды насилия, там сплошные канделаки и камеди-клабы.
Наверное, не все каналы смотрит человек, да, это раз.
Опять же, кто хочет, тот найдет,
да, получается. А во-вторых, на тех же самых каналах, которые, вот не будем их рекламировать, есть те же самые сцены насилия. Но еще раз, это отдельный разговор, мы с вами
это тот самый разговор, потому что тут у нас кто-то из слушателей уже пишет, какой ролик все смотрят? И Следственный комитет, когда говорит про директора библиотеки, он говорит, распространяла она признанные экстремистскими книги такого-то автора. Таким образом, вы делаете рекламу
популяризации.
Ну, конечно.
Вы знаете, если бы я говорил про тот ролик, который еще бы все не посмотрели, это одно, да? А когда его показали, в том числе по центральным телеканалам, просто не полностью, да, это совершенно другое. Просто по центральным телеканалам показали не полностью, а потом в системе WhatsApp люди начали пересылать друг другу
желающие
ролик,
могли досмотреть.
Который уже полностью, со всеми подробностями, к сожалению.
7373948, телефон прямого эфира, это программа «Пиджаки», с нами сегодня Антон Цветков, 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, я бы хотел поинтересоваться, вот буквально минут 10 назад где-то шел разговор о том, что нельзя некую книгу Гитлера прочитать. А интересно, вот иногда хочется прочитать, а зачем эта книга, что этот урод, о чем он думал? Хочется посмотреть его мысли, знаете, бывают некоторые, иногда такие моменты бывают. Хочется изучить логику этого человека, зачем, для чего, что...
Хочется изучить логику. Я понимаю, что он злодей.
Вы знаете...
Я так понимаю логику.
О чем он думал? Мы можем много говорить, о чем он думал, но мы знаем, что он реализовал. И чтобы он больше об этом не думал, советский солдат 70 лет назад пришел и дал ему всему его воск ремня и поставил на место, освободил от этих всех раздумий Европу и мир. Поэтому если мы с вами умные люди, да, а большинство нас слушает умных людей, все прекрасно понимают, о чем он думал.
Не, ну, с другой
все
стороны,
прекрасно понимают,
правила.
О чем он думал, да. И не надо смаковать его эти раздумья, а вот то, что определенное количество людей, которые морально не готовы к получению этой информации, ее прочитают и потом будут распространять его мысли, вы посмотрите, у нас в стране победительницы, наши с вами родные и близкие 70 лет назад победили это зло, а у нас сейчас нацисты в Москве есть. Которые не просто читают эту книгу, которые передают ее друг другу. Человек прочитал, значит, идею воспринял, примкнул к ним, и нам стыдно.
Но получается,
нам стыдно,
тогда,
но
что запреты
в нашей
меня остановить?
Стране, а если бы не было запрета, их было бы больше. Я вас уверяю, как профессионал.
Хорошо. Запретный плод слаще, пишет 757-й. Карамболь пишет.
Ну, тогда давайте разрешим убийство, потому что убийства запрещены. А если вы считаете, что их разрешить, что станет их меньше, что ли? Ну, абсурд.
Так вот, Карамболь несколько раз написал о том, что вы в свое время говорили, что сделали запросы в Минюст и МВД о том, что там с Васильевой было в местах заключения.
Карамболь... Вы знаете, что не ответили?
Вообще не ответили.
Более того, мало того, что не ответили, а той комиссии, которая по моей просьбе во Владимирской области пошла, проверила и выявила многие факты по Васильевой, по информации, доведенной нам от этой комиссии, начали чинить препятствия в их проверочные действия сейчас. Понимаете, то есть их не всегда уже допускают. И мы сейчас очень серьезно по этой теме разбираемся.
А что значит?
Я вообще вот, не знаю, то есть
что вы можете
с Васильевой...
в общественной палате серьезно разобраться в этой связи? Вот вам не отвечает государство.
Ну, во-первых, когда нам не отвечают, мы имеем возможность направить повторный запрос и уже пригласить официально представителя ведомства для этого браться. Так, ну, ответить можно раз, знаете, не ответить, чтобы... ну, как замылить тему, а вдруг больше потом не спросят. Но, еще раз подчеркиваю, пока не подтверждены наши убеждения, я вынужден так говорить, наверное, я, если был просто гражданином, я бы более резко сказал, да, но так как я все-таки занимаю определенный пост, то я могу сказать, по нашей неподтвержденной пока информации, но которая, ну, морально подтверждает многие граждане, что по делу Васильевой и все, что с ней стало происходить с момента, как она покинула московский изолятор, не все так чисто и не все там на рядовом уровне. А вот дальше мы сделаем все, что от нас зависит. Мы можем пообещать только одно, что мы этим делом не перестанем заниматься, пока не доведем до конца.
Понимаете, вот и тут же сразу, Павел, руки коротки до Васильевой, не по сеньке шапка, карамболь. Вот вам и работа с коррупционерами, органы препятствуют, значит, нарушения были, значит, все дело не Васильевой.
Мы не исключаем, и мы подозреваем, что нарушения были.
Но много ли таких нарушений? Ведь...
Я подчеркиваю, я говорю так корректно только из-за того, что понимаю, я представляю официально.
Да. Несколько раз во время разговора вы говорили о том, что надо доверять суду, надо доверять правоохранительным органам и так далее. А вот смотрите.
Но в то же время, да, я же объективно оцениваю, и я могу сказать, что и среди суда, и среди Следственного комитета, и в полиции, и даже, к сожалению, в ФСБ, к сожалению, есть в том числе и нечистоплотные люди, либо просто нечистоплотные, либо непрофессиональные, либо случайные. И наша общая задача от них избавляться, и ведомство все для этого делают. Но в целом, еще раз подчеркиваю, в целом, я ведомствам доверяю, в целом. Хотя, подчеркиваю, не исключаю, не, ну, как бы, я уверен, что там есть предатели, это... Понятно.
Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности, был сегодня в программе «Пиджаки». Антон Владимирович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.